Это несколько облегчало мне возможность разговаривать, но ипохондрия моя стала такова, что каждую минуту и по всякому поводу у меня постоянно навертывались слезы на глаза, и тысячу опасений приходили мне в голову. Одним словом, я не могла избавиться от мысли, что все клонится к удалению Сергея Салтыкова. Мы поехали в Петергоф. Я много там ходила, но, несмотря на это, мои огорчения меня там преследовали. В августе мы вернулись в город и снова заняли Летний дворец. Для меня было почти смертельным ударом, когда я узнала, что к моим родам готовили покои, примыкавшие к апартаментам императрицы и составлявшие часть этих последних. Александр Шувалов повел меня смотреть их. Я увидела две комнаты, такие же, как и все в Летнем дворце, скучные, с единственным выходом, плохо отделанные малиновой камкой, почти без мебели и без всяких удобств. Я увидела, что буду здесь в уединении, без какого бы то ни было общества, и глубоко несчастна. Я сказала об этом Сергею Салтыкову и княжне Гагариной, которые хоть и не любили друг друга, но сходились в своей дружбе ко мне. Они видели то же, что и я, но помочь этому было невозможно. Я должна была в среду перейти в эти покои, очень отдаленные от покоев великого князя. Во вторник вечером я легла и проснулась ночью с болями. Я разбудила Владиславову, которая послала за акушеркой, утверждавшей, что я скоро разрешусь. Послали разбудить великого князя, спавшего у себя в комнате, и графа Александра Шувалова. Этот послал к императрице, не замедлившей прийти около 2 часов ночи. Я очень страдала. Наконец, около полудня следующего дня, 20 сентября, я разрешилась сыном. Как только его спеленали, императрица ввела своего духовника, который дал ребенку имя Павла, после чего тотчас же императрица велела акушерке взять ребенка и следовать за ней. Я оставалась на родильной постели, а постель эта помещалась против двери, сквозь которую я видела свет. Сзади меня было 2 больших окна, которые плохо затворялись, а направо и налево от этой постели 2 двери, из которых одна выходила в мою уборную, а другая в комнату Владиславовой. Как только удалилась императрица, великий князь тоже пошел к себе, а также и Шуваловы, муж и жена. И я никого не видела ровно до 3 часов. Я много потела. Я просила Владиславову сменить мне белье, уложить меня в кровать. Она мне сказала, что не смеет. Она посылала несколько раз за акушеркой, но та не приходила. Я просила пить, но получила тот же ответ. Наконец, после 3 часов пришла графиня Шувалова, вся разодетая. Увидев, что я все еще лежу на том же месте, где она меня оставила, она вскрикнула и сказала, что так можно уморить меня. Это было очень утешительно для меня, уже заливавшейся слезами с той минуты, как я разрешилась, и особенно от того, что я всеми покинутая и лежу плохо и неудобно после тяжелых и мучительных усилий между плохо затворявшимися дверьми и окнами. Причем никто не смел перенести меня на мою постель, которая была в 2 шагах, а я сама не в силах была на нее перетащиться. Шувалова тотчас же ушла, и, вероятно, она послала за акушеркой, потому что последняя явилась 30 минут спустя и сказала нам, что императрица была так занята ребенком, что не отпускала ее ни на минуту. Обо мне и не думали. Это забвение или пренебрежение, по меньшей мере, не были лестны для меня. Я в это время умирала от усталости и жажды. Наконец меня положили в мою постель, и я ни души больше не видала во весь день, и даже не посылали осведомиться обо мне. Его императорское высочество со своей стороны только и делал, что пил с теми, кого находил, а императрица занималась ребенком. В городе и в империи радость по случаю этого события была велика. Со следующего дня я начала чувствовать невыносимую ревматическую боль, начиная с бедра, вдоль ляжки и по всей левой ноге. Эта боль мешала мне спать, и притом я схватила сильную лихорадку. Несмотря на это, на следующий день мне оказывали почти столько же внимания. Я никого не видела, и никто не справлялся о моем здоровье. Великий князь, однако, зашел в мою комнату на минуту и удалился, сказав, что не имеет времени оставаться. Я то и дело плакала и стонала в своей постели. Одна Владиславова была в моей комнате. В сущности, она меня жалела, но не могла этому помочь. Кроме того, я не любила, чтобы меня жалели, и не любила жаловаться. У меня была слишком гордая душа, и одна мысль быть несчастной казалась мне невыносимой. До тех пор я делала все, что могла, чтобы казаться таковой. Я могла бы видеть графа Александра Шувалова и его жену, но это были существа такие пошлые и такие скучные, что я всегда была в восторге, когда они отсутствовали. На третий день пришли от императрицы спросить у Владиславовой от имени государыни, не осталось ли у меня в комнате мантилья из голубого атласа, которая была в тот день, когда я разрешилась на ее императорском величестве, так как было очень холодно в моей комнате. Владиславова пошла всюду искать эту мантилью и, наконец, нашла ее в углу моей уборной, где ее не заметили, потому что со времени моих родов редко входили в эту комнату. Найдя ее, она тотчас ее отослала. Эта мантилья, как мы узнали немного времени спустя, дала повод к довольно странному приключению. У императрицы не было определенного часа ни для сна, ни для вставания, ни для обеда, ни для ужина, ни для одевания. После полудня в один из трех указанных дней она легла на канапе, куда велела положить матрас и подушки. Лежа, она спросила эту мантилью, так как ей было холодно. Ее стали всюду искать и не нашли, потому что она осталась у меня в комнате. Тогда императрица приказала искать ее под подушками изголовья, думая, что ее там найдут. Сестра Крузы, эта любимая камерфрау императрицы, просунула руку под изголовье ее императорского величества и вытащила ее, говоря, что мантильи под этим изголовьем нет, но что там есть пучок волос или что-то вроде этого. Но она не знает, что это такое. Императрица тотчас встала с места и велела поднять матрац и подушки, и тогда увидели не без удивления бумагу, в которой были волосы, намотанные на какие-то коренья. Тогда и женщины императрицы, и она сама стали говорить, что это, наверное, какие-нибудь чары или колдовство. И все стали делать догадки о том, кто бы мог иметь смелость положить этот сверток под изголовье императрицы. Заподозрили одну из женщин, которую ее императорское величество любило больше всех. Ее звали Анной Дмитриевной Домашевой. Но недавно эта женщина, овдовев, вышла во второй раз замуж за камердинера императрицы. Господа Шуваловы не любили этой женщины, которая была им враждебна, и по своей силе и по доверию императрицы, которым она пользовалась с молодых лет, была очень способна сыграть с ними какую-нибудь штуку, которая сильно уменьшила бы их фавор. Так как Шуваловы имели сторонников, то последние усмотрели в этом преступление. Императрица и сама по себе была к тому склонна, потому что верила в чары и колдовство. Вследствие этого она велела графу Александру Шувалову арестовать эту женщину, ее мужа и ее двух сыновей, из которых один был гвардейским офицером, а другой – камер-пажем императрицы. Муж через 2 дня после того, как был арестован, спросил бритву, чтобы побриться, и перерезал ею себе горло. А жена с детьми оставались долго под арестом, и она призналась, что, дабы продлить милость императрицы к ней, она употребила эти чары и что положила еще несколько крупинок четверговой соли в рюмку венгерского, которую подавала императрице. Это дело кончили тем, что сослали и женщину, и ее детей в Москву, распустили потом слух, будто обморок, бывший с императрицей за несколько дней до моих родов, был вследствие напитков, которые эта женщина давала императрице. Но на самом деле она никогда не давала ей ничего, кроме 2 или 3 крупинок четверговой соли, которые, конечно, не могли ей повредить. Во всем этом могли быть достойны порицания только дерзость этой женщины и ее суеверие. Наконец, великий князь, скучая по вечерам без моих фрейлин, за которыми он ухаживал, пришел предложить мне провести вечер у меня в комнате. Тогда он ухаживал как раз за самой некрасивой. Это была графиня Елизавета Воронцова. На 6-й день были крестины моего сына. Он уже чуть не умер от молочницы. Я могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать об его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем императрица. И это могло быть принято очень дурно. Она и без того взяла его в свою комнату, и как только он кричал, она сама к нему подбегала, и заботами его буквально душили. Его держали в чрезвычайно жаркой комнате, запеленавши во фланель и уложив в колыбель, обитую мехом черно-бурой лисицы. Его покрывали стеганым на вате атласным одеялом, и сверх этого клали еще другое бархатное розового цвета, подбитая мехом черно-бурой лисицы. Я сама много раз после этого видела его уложенного таким образом. Пот лил у него с лица и со всего тела. И это привело к тому, что когда он подрос, то от малейшего ветерка, который его касался, он простужался и хворал. Кроме того, вокруг него было множество старых мамушек, которые бестолковым уходом, вовсе лишенным здравого смысла, приносили ему несравненно больше телесных и нравственных страданий, нежели пользы. В самый день крестин императрица после обряда пришла в мою комнату и принесла мне на золотом блюде указ своему кабинету выдать мне 100 000 рублей. К этому она прибавила небольшой ларчик, который я открыла только тогда, когда она ушла. Эти деньги пришлись мне очень кстати, потому что у меня не было ни гроша, и я была вся в долгу. Ларчик же, когда я его открыла, не произвел на меня большого впечатления. Там было очень бедное маленькое ожерелье с серьгами и двумя жалкими перстнями, которые мне совестно было бы подарить моим камерфрау. Во всем этом ларчике не было ни одного камня, который стоил бы 100 рублей. Ни работой, ни вкусом эти вещи тоже не блистали. Я промолчала и велела убрать императорский ларчик. Вероятно, чувствовали явную ничтожность этого подарка, потому что граф Александр Шувалов пришел мне сказать, что ему приказано узнать от меня, как мне понравился ларчик. Я ему ответила, что все, что я получала из рук ее императорского величества, я привыкла считать бесценным для себя. Он ушел с этим комплиментом очень веселый. Он впоследствии снова к этому вернулся. Видя, что я никогда не надеваю это прекрасное ожерелье и особенно жалкие серьги, и сказал, чтобы я их надевала. Я ему ответила, что на празднество императрицы я привыкла надевать, что у меня есть лучшего, а это ожерелье и серьги не такого сорта. 4 или 5 дней спустя после того, как мне принесли деньги, которые императрица мне пожаловала, барон Черкасов, ее кабинет-секретарь, велел попросить меня, чтобы я Бога ради одолжила эти деньги кабинету императрицы, потому что она требовала денег, а их не было ни гроша. Я отослала ему его деньги. И он возвратил мне их в январе месяце. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.